Часть третья. Короткие броски на длиннющей войне. Глава первая. Бросок первый. Морская гладь. Картина была умилительная, напоминая какой-то антивоенный плакат. Огромная бабочка, едва заметно трепеща прекраснейшими разноцветными крыльями, невесомыми пятнышками чистейших спектральных оттенков, уселась на глушитель Мазурова автомата, где и пребывала уже добрых 3 минуты, не выказывая ни малейшего страха. Столь явная доверчивость, неожиданный симбиоз твари неразумной и отягощенного некоторым интеллектом морского дьявола объяснялась как раз высоким профессионализмом последнего. Он столь надежно замер, слившись с окружающими ветками, лианами и яркими тропическими цветами, что эта дура летучая принимала его, надо полагать, за безобидную разновидность пня. Вот только наблюдать за объектом она мешала. Растопырила крылья прямо на воображаемой линии полета пули. На исходе 4-й минуты Мазур решил, что довольно с него единение с природой. Набрав в рот воздуха, выдохнул, сжав губы. Неожиданное сотрясение атмосферы моментально произвело должный эффект, бабочка сорвалась с глушителя, мигом восстановила равновесие, ушла вверх и влево, исчезла с глаз. Вокруг идиллически заливались птички, а временами попискивало какое-то мелкое зверье. Слава богу, змей тут не было, а то ведь случаются иногда коллизии в таких вот засадах, способные прибавить седых волос. Стояла безмятежная солнечная тишина, та самая, что действует на нервы похуже яростного боя. Как известно, хуже нет ждать и догонять. Особенно ждать, когда некие высшие соображения наконец заставят командира подать сигнал. Со своего места, особенно теперь, когда бабочка больше не застила белый свет, Мазур прекрасно видел отлично замаскированный зеленый домик, чье лицезрение совсем недавно погубило гавайца и его людей, а также 2 односельчан Мазура, о которых он главным образом и жалел. Односельчане как-никак, добрые соседи, мирные крестьяне. Зеленый домик, оказавшийся той самой изумрудной гаванью, восточный народ прямо-таки одержим патологической страстью давать пышные имена всему на свете, даже самым прозаическим предметам. Не просто загородная хаза, мадам Фанк, а, изволите ли видеть, изумрудная гавань. Все вроде бы в порядке. 3 тройки давным-давно заняли исходные позиции, готовые по сигналу накрыть и резиденцию, и 2 других домика, электростанцию и жилище прислуги, и здешнюю гавань, то бишь бухточку, где стояла пара мощных катеров. Подали в Чищобе расположился радист и господин Ма под бдительным присмотром Лаврика, и одного из людей господина Герберта, которого было велено именовать попросту «вы», без затей, но Мазур про себя ради пущей определенности окрестил безымянным товарищем. Все вроде бы в порядке. Ишкомого господина Фан Ли, осанистого китаёзу пожилого возраста, уже опознали при посредстве активно сотрудничавшего со следствием Ма. Тихонечко, где ползком, где на четвереньках, доставленного на передний край, а потом опять отправленного вглубь джунглей. Уже сосчитаны все находившиеся в резиденции числом 4, уже отмечено профессиональным взором, что все до единого не расстаются с оружием, у кого кобура на поясе, у кого и вовсе трещотка на плече, уже отдан категорический приказ, пока не будет сцапан живым и невредимым тот, ради которого они сюда явились, стрелять запрещено. Категорически и напрочь. Герои классического романа, пожалуй, что находились в лучшем положении. Им-то было разрешено стрелять по конечностям. Райская привилегия, что ни говори. Поневоле преисполнишься черной зависти, когда тебе самому запрещено стрелять вообще. Управляйся как хочешь. Именно конечностями, на то ты и спецназ. Худой вертлявый малаец с германским автоматом на плече опять пересек небольшой кусочек открытого пространства, снова в сортир шлепает, третий раз за последние полчаса. Съел что-нибудь не то болезный, пузико испортил. А господин Фан Ли уже во второй раз за те же полчаса выбрался на бережок. Торчит там, задумчиво созерцая безмятежную гладь лагуны, то ли страдает тягой к прекрасному и любуется сейчас пейзажем, то ли прикидывает, как бы половить рыбку. Рыбка здесь не пуганная, так и плещет. Оба! К нему шустро подбежал молодой китаец, что-то почтительно залопотал. Выслушав его, дворецкий величественным скупым жестом отослал подчиненного обратно в дом, а сам остался стоять на прежнем месте, глядя теперь в небо. Лазурное, необозримое и чистое, не обремененное ни единым облачком. Что, кстати, только раздражало. Да что там? Откровенно злило. Как прекрасно работать в ливень, грозу и бурю, когда лупят молнии и порывы ветра гнут деревья, когда разверзаются хляби небесные, и клиентура сидит под крышей, носа наружу не высовывая, ведать не ведая, что снаружи бесплотными тенями пошли на бросок непрошенные визитеры. Ах, как! Какое все же удовольствие работать посреди буйства стихий! Мазур прислушался и понял, что ему нисколечко не чудится. Это не верещанье птиц, а тонюсенький, едва слышный стрекот мотора. И он крепнет, усиливается, приближается. На фоне поросшего буйными джунглями откоса на том берегу вдруг мелькнул знакомый гидроплан, белый, с двойной синей полосой вдоль всего фюзеляжа, от кожуха мотора до хвостового оперения. Прошел над лагуной, снижаясь, исчез из виду, вновь появился, уже летя в противоположном направлении. Неприятный сюрприз, что и говорить. Число подлежащих урегулированию аборигенов, похоже, резко возрастет, что положительных эмоций никак не вызывает. Изящные поплавки коснулись воды, самолетик, отчаянно взвыв мотором, гасил скорость. Он остановился в том же месте, что и в прошлый раз. Фан Ли и присоединившиеся к нему двое подчиненных в раз согнулись в нижайшем поклоне. «Что, сама?» Похоже, так оно и есть. А вот малаец, жертва поноса, не смог участвовать в торжественной встрече. Еще чего доброго, по шее схлопочет от старшого потом. Стоп, 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 стоп. У них у всех уже нет никакого потом. Вряд ли прибытие хозяйки заставит морского змея отменить удар. Достаточно вспомнить, кто отдает им напрямую приказы. Двое прибывших бдительно стояли на берегу с автоматами на изготовку, пока их третий вкупе с троицей аборигенов бережно переносили на сухое место высокую гостью. От этой нелегкой обязанности не был избавлен и господин Фан Ли. Вот теперь-то Мазур рассмотрел ее хорошо и не усмотрел ничего необычного, не говоря уж о демоническом. Просто-напросто пожилая полная китаянка с надменным брюзгливым лицом, чем-то неуловимо смахивавшая на продавщицу винного отдела где-нибудь на Васильевском острове. Сходство, конечно, чисто внешнее. Откровенная посредственность ни за что не сколотила бы такой вот пиратской империи и не смогла бы ею управлять который десяток лет. Но все равно легендарная мадам Фанк хоть и тресни, до ужаса напоминала продавщицу из винного, с поправкой на расовый тип, конечно. Она шествовала к домику, а свита трусила следом по сторонам с таким подобострастно истовым видом, словно каждый готов был по первому знаку королевы вырвать у себя печенку и тут же сожрать. «Боятся они ее качественно», — отметил Мазур. «Умеет баба, надо полагать, внушать почтение». Мадам о чем-то спросила, судя по интонации, коротко, не поворачивая головы, совсем тихо, уверенная, что ее все равно услышат. Фан Ли что-то ответил, на ходу перегибаясь в поклоне. Мазур, понятное дело, не понял ни слова, досадливо поморщился. Послал бог клиентов на этот раз. Лопочут так декаденты, что нормальный человек ни словечки не разберет. Скрылись в доме. Ситуация откровенно осложняется. Одно дело выковыривать оттуда четверых, и совсем другое — восьмерых. Есть некоторая разница. Малаец прочно окопался в сортире. «Ну ты и засранец, приятель, откровенно-то говоря». Сигнал, как сплошь и рядом бывает, поступил совершенно неожиданно, и от этого некая доля секунды оказалась упущенной, но именно доля, не больше. Пошел спецназ. Не следует думать, что это было картинно и шумно, не замелькали отовсюду бегущие, не раздавалось бодрых воплей, не мчался впереди орел-командир, слуга генсеку, отец солдатам, агитационно размахивая шпалером. Никаких, знаете ли, пошлостей, просто-напросто там и сям, сям и там... Появились бесшумные фигуры в пятнистом камуфляже, сливавшиеся с пейзажем. Они перемещались выверенными бросками, укрываясь за всем, что только подходило в качестве укрытия, прикрывая друг друга по всем правилам, неотвратимо и жутко смыкая кольцо. Вот некто с неузнаваемым из-за черных полос грима лицом рванул дверцу сортира и в секунду просочился внутрь, чтобы позаботиться о засранце. Вот еще двое ворвались, один в лакейскую, другой в домик с генератором. Остальные, приближаясь со стороны джунглей и гавани, бесшумно окружили зеленый домик, и кто-то звезданул прикладом по стеклам, а другой зашвырнул внутрь парочку светозвуковых гранат. В домике оглушительно рвануло, вспышка немыслимой яркости ударила по глазам, даже сквозь опущенные веки, но Мазур уже влетел в дверь, ногой сбил на пол согнувшегося в три погибели человека, добавил каблуком по болевой точке, пригибаясь, огляделся, ну да, нечто вроде прихожей, обставленной с пошлой роскошью, совершеннейший контраст со внешним обликом убогого барака. Тут тебе и шелковые занавески в журавлях, и лаковые столики, и прочие утехи загнивающего буржуинства. Бросился в соседнее помещение, а там уже вылетали со звоном стекла, это бесцеремонно. Пришла в гости его тройка и сходу, вопреки всем законам этикета, принялась молотить хозяев в хвост и в гриву во исполнение строжайшего приказа, действуя исключительно конечностями, всеми четырьмя, а кое-где, смотря по обстановке, и головой. «Ага, ну-ка иди сюда, мой сахарный пряник!» Мазур, ловко перемещаясь посреди отлично налаженного хаоса, посреди хруста мебели, звона посуды и прочего дребезга, кто бы тут жалел интерьеры, посреди летавших туда-сюда под меткими и безжалостными ударами обитателей изумрудной гавани, узрел, наконец, искомое и реагировал мгновенно, подбил почтенного господина Фан Ли под щиколотку, швырнул на пол в уголок, чтобы, боже упаси, не поцарапали в общей свалке бесценную добычу, крикнул лошарику: «Бери его на улицу, головой отвечаешь». Лошарик только что упокоивший вставшего на дороге с дуру пирата, мысль командира ухватил моментально, сцапал дворецкого, выкрутил руку и головой вперед выкинул за дверь, кинувшись следом. Мазур быстро огляделся, пинком отворил дверь в последнюю комнату. Черт ее знает, как она ухитрилась не попасть под вспышку. Видимо, успела укрыться в уголке за миг до взрыва или стояла спиной к гранате. Но она таращилась вполне осмысленно, с лютой яростью на толстой харе, ни тени азиатского бесстрастия, мать ее. И здоровенный револьвер уже поворачивался в его сторону. Мазур ушел влево, отработанным пируэтом надавил на спуск, благо главная задача была выполнена и больше не было нужды махать конечностями. Короткая очередь швырнула королеву пиратов к стене. Она влепилась спиной в черную занавеску, богато расшитую золотыми пагодами и разлапистыми деревьями. Револьвер отлетел в сторону, звучно грянувшись об пол, и мадам Фанк распласталась на полу в нелепой позе, все еще прожигая его ненавидящим взглядом, потому что последний умирает не надежда, а ненависть. Как раз ненависть. Но глаза уже тускнели, гасли. Ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять: все, хоккей, правки не требуется. Не было времени на эмоции, да и к чему они тут нужны? И Мазур, круто развернувшись, выскочил из комнаты, из прихожей, из дома. Не стоило и задерживаться, чтобы проверить, как сработали ребята. Все и так было ясно. Когда есть приказ не оставлять никого в живых, никого и не остается. Снаружи продолжалась ударная работа. Мазур увидел, что одни, как и предусмотрено боевым расписанием, заняли круговую оборону на случай непредвиденных сюрпризов. Другие в темпе осматривают катера, вдруг да отыщется что-то интересное, а безымянный товарищ, уже стряхнувший всякую апатию, с жаром отдается своим многотрудным занятиям, сидя на груди поверженного господина Фан Ли, многозначительно вертя у того перед глазами блескучий десантный нож. Не самая пацифистская штука, между прочим, рычал, как грузовик на подъеме. Где капсула, сволочь? Куда дел капсулу? Капсулу на парашюте! Лао ее тебе отдал, дерьмо толстое! Капсула где? Глаза вырежу, потом яйца по одному выковырю. Капсула где, тварь? Пресловутое экстренное потрошение вовсе не выдумка писателя Богомолова, и результаты сплошь и рядом дает отличные, а посему Мазур нисколечко не удивился, услышав вопль смертельно испуганного человека. «Она в Такабанге у моего племянника! Я вам покажу, я вас проведу, без меня ничего не получится! Она в Такабанге!»